Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России у микрофона свободы. Авторитет армии в России у многих высок, но служить в ней согласен лишь каждый пятый. Нужна ли России профессиональная армия?
Вот у меня племянник служил. Там над ними так издевались и избивали. Деньги берут и офицеры, и эти старики. Он у меня два раза оттуда сбегал.
Я считаю, надо создать условия нормальные, чтобы люди оттуда не бегали. А потом уже спрашивать с людей. Ну, если бегут, значит, что-то не в порядке там.
Как относятся к армии люди, знающие ее не понаслышке? Борис Громов, ныне студент факультета журналистики МГУ, отслужил по призыву 2 года в спецназе внутренних войск. Был в Дагестане и в Чечне. О своем военном опыте Борис не жалеет. Считает, что армия сделала его сильным и уверенным в себе.
Я все-таки согласен с ремарком, что армия – это домна. Попадает туда однородная руда, а выходит либо сталь, либо шлак. У нас, к сожалению, в военкоматах пока еще не научились отбирать ребят, которых стоит отправить в армию, для того, чтобы из них вышла сталь. Отправляют всех подряд. К сожалению, чем дальше идет, тем меньше ребят, из которых получается в армии что-то путное. В основном, к сожалению, люди ломаются.
Борису Громову обидно, что большинство однокурсников не разделяет его отношение к армии.
23 февраля, когда я пришел на факультет, поздравлял ребят с праздником, они нас смотрели как на идиота. Вот это обидно. Знаете, вот бегал у нас по Чечне армейский БТР с огромной красивой белой корявой надписью на борту. Пусть она не права, но это наша родина. К сожалению, среди молодежи, среди тех, кому действительно, не дай бог, что-то случится, придется идти защищать страну, среди них очень часто можно встретить такое мнение, что эта страна недостойна того, чтобы я из-за нее рисковал жизнью. Мое мнение просто, кто-то очень грамотно провел с точки зрения журналистики, очень грамотную черную пиар-акцию, просто армию в глазах собственного народа опустили ниже плинтуса. Я считаю, что все-таки дедовщина – это явление, развитое только в тыловых подразделениях, там, где солдатики дурью маются, где им заняться больше нечем, вот они начинают друг об друга табуреты ломать. В нормальных боевых подразделениях, не обязательно воюющих, там людям просто некогда заниматься неуставниками, там целый день боец загружен. При советских временах была шикарная фраза «народ и армия едины». Вот теперь кто-то очень грамотно, очень красиво просто взял между армией и народом, построил стеночку. Теперь люди уже просто не верят в то, что в армии могут быть нормальные подразделения, хотя они и есть.
Вот как комментирует это мнение социолог Лев Гудков.
Это точка зрения армейского командования, и она никогда не получала особой поддержки в обществе. Что идет очернение армии, клевета на армии. Эта точка зрения поддерживалась главным образом незначительной частью, процентов 15-20 только. Главным образом это люди старшего возраста и принадлежащие к бюрократии. Единственный, кто стоит на страже армии, это генералитет, у которого общественное мнение подозревало свои собственные корыстные интересы.
Социолог Алексей Левинсон считает, что в современной России армия и высшая школа стали антиподами.
Тогда, когда высшее образование распространилось, а с другой стороны был принят закон о всеобщей воинской повинности, армия как институт и высшая школа оказались в остро антагонистических отношениях. Обучение в университете давало освобождение от армии. Эти институты оказывались заквашенными на дрожжах противоположного свойства. Какой признак не возьми? Университетские свободы и максимальное ограничение свобод в армии. Интеллектуализм естественный для высшей школы и антиинтеллектуализм армейский. Вот дедовщина – это самый сильный пресс, который выжимает мозги из новобранца. И этот механизм, по крайней мере, на втором месте стоит среди тех, которые отпугивают молодых людей от армии и гонят их куда? В вузы. Происходит профанирование, конечно, высшего образования. В вузах сидят люди, которые просто там отсиживаются, и они будут очень плохими там руководителями, инженерами. В этом смысле армия, загоняя таких молодых людей в стойло университетское, все равно совершает зло. Решать вопрос надо не так.
Общественное мнение. Нужна ли России профессиональная армия? Подготовила и ведет передачу Вероника Боде. Впервые в эфире 20 октября 2002 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. В России идет осенний призыв «Вооруженные силы». По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, лишь 22% россиян хотят, чтобы их близкие служили в армии, и более 70% на это не согласны. И все же перспективу попасть в войска держит в страхе большинство российских юношей ровно 6 месяцев в году. При этом отношение к вооруженным силам в стране неоднозначно. Армия – это один из общественных институтов, который пользуется наибольшим доверием и авторитетом. Соперничать с ней под силу лишь президенту и церкви. Гордитесь ли вы российской армией? Вопрос «Радио Свобода» адресован москвичам.
Да, конечно. Защитники Отечества, как ни крути.
А что она хорошего делает? Вот молодежь боится в нее даже идти.
Нет, развал, распад, деградация и прочее.
Гордимся, конечно, а как же не гордиться? Она у нас была всегда самой мощной. Сейчас маленько ослабла, но мне кажется, эту мощь наверстаем.
Чем гордиться? Дедовщиной, Чечней?
Я считаю, что она не самая цивилизованная эта армия. В каких условиях солдаты сейчас обитают? Тем не менее, они там. Вот это героизм.
Горжусь, конечно, да. Потому что российская армия, она стоит на страже порядка границ нашей Родины.
Горжусь. Я патриот, вообще люблю Россию и армию.
Я бывший офицер. Как можно гордиться российской армией, когда уже советская была не красная, а покрасневшая, да?
В последнее время, по-моему, гордиться нечем. Раньше офицер это была гордость, а сейчас офицер нищий.
Да. Потому что я служил в ней. Там вырабатывалось чувство патриотизма советских граждан. Хорошо кормили.
Ну, наверное, гордимся все-таки российская.
Директор ВЦИОМ профессор Юрий Левада об отношении россиян к армии.
С одной стороны, армия – государственный институт, который пользуется очень большим доверием, как символ государства, его мощи, его славы в прошлом. Но армия в его конкретном виде оценивает более сдержанно. Люди знают, что там и бедно, и неустроено, и безобразий очень много. Но тут вмешивается еще один фактор – народная привычка терпения, которая исходит из представления того, что так всегда было, что трудности закаляют людей. 40% считают, что это нормально, полезно для воспитания мужчин. При всем при том, что они достаточно хорошо знают, какого рода школу этого воспитания.
По данным ВЦИОМ, главные причины, по которым россияне не хотят служить в армии, опасение попасть в Чечню, неуставные отношения, насилие и тяжелые бытовые условия в войсках. Пятая часть опрошенных говорит о развале армии, безответственной политике властей по отношению к ней. И все-таки, несмотря на негативную оценку реального положения дел в армии, подавляющее большинство россиян, 56%, считают, что российские вооруженные силы способны защитить страну в случае реальной военной угрозы. Леонид Седов, ведущий научный сотрудник ВЦИОМ, полагает, что доверие россиян к армии основано на глубокой и давней исторической традиции.
Политической культуре в России свойственно поклонение силе, поклонение могуществу. Конечно, армия – это прежде всего то, что обеспечивает державе ее могущество. Ну и, конечно же, в понимании русскими их истории тоже доминируют в основном воспоминания об одержанных победах, завоеваниях. На этом замешано, конечно, и отношение к армии. Когда мы спрашиваем, а нужно ли увеличивать расходы на армию, даже если это идет в ущерб другим статьям бюджета, 56% с готовностью идут на то, чтобы пожертвовать чем-то и увеличить военные расходы. Вот служить не хотим, но готовы затянуть пояса, увеличить расходы на армию, чтобы она была, там, скажем, контрактной. У нас же ведь за контрактную армию выступает тоже 60%+, а за сохранение призыва 25%.
Нужна ли России профессиональная армия? Слово петербуржцам.
Конечно, профессионалы нужны везде. На одного профессионала гибнет 10 непрофессионалов. Скупой платит 4x, а военные платят жизнями.
В каждой стране должна быть профессиональная армия, а не армия из мальчиков, которых насильно туда забирают. Нужны люди, которые идут на это осознанно.
Россия всегда была основана на всеобщей воинской повинности. А профессиональная армия воюет не за идеи, не за родину, а за рубли.
Вот я бы, например, своего ребенка не отпустила бы ни в какую армию. Ни в профессиональную, ни не в профессиональную. Я не для этого его воспитывала, чтобы там над ним издевались.
Я сам военнослужащий. Я считаю, что нужно. Иначе у нас армия процентом, может быть, 60 из дилетантов состоит. В армии идут не те, кому нужно служить, и кто может служить, а которые не могут отбиться от этого.
нужна. Будут по-настоящему подготовлены, будут получать деньги настоящие, будут по-настоящему защищать нашу родину.
Думаю, что да. Та система, которая на сегодняшний день есть, она себя изжила. Это показывает боевые действия в Чечне. Люди будут знать, за что они работают. Это та же работа. И должна быть хорошо оплачиваемая. Льготы, соответственно, гарантии. У нас пока что, если даже солдат погибнет, гарантий практически никаких.
Разговоры о военной реформе идут в стране уже много лет. Однако призывы пока никто не отменял. Напомню, почти 3/4 россиян не хотят, чтобы их близкие служили в армии. При этом 44% считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти военную службу, и еще 25%, что это долг, который нужно отдать государству, несмотря на личные предпочтения. Лишь 1/5 часть населения уверена, что служба в армии – это бессмысленное и опасное занятие, которого нужно избегать любыми средствами. А мнение подавляющего большинства, что в армии служить все-таки нужно. Социолог Алексей Левинсон, заведующий отделом качественных методов в ЦОМ, уверен, что противоречие в общественном сознании по поводу армии – это свидетельство острого социального конфликта.
Если спросить, как мы это сделали, подростков до призывного и призывного возраста, самое большое число ответов попало на третий вариант. То есть это бессмысленное и опасное занятие, нужно любыми средствами постараться избежать его. Ну и, как известно, так они в значительной мере и поступают. Получается, что о том, что в армии надо служить, думают не те, кому это предстоит делать, а те, кому это не предстоит делать. Они, так сказать, направляют на это тяжелое и опасное дело не себя, а других. Эта моральная коллизия разъедает общество. Очень значительное сочувствие, которое в обществе существует по отношению к людям, уклоняющимся от службы в армии. То есть мы имеем здесь дело с катастрофической эрозией нормы. Тот выход, который пытается найти какая-то часть военных, когда они ловят молодых людей как зверей, гонят их в армию, из тех, кто не хочет служить, делают из них солдат. Какие это будут солдаты, не знаю. Это мера, которая на саму норму воздействовать не может. Другой выход – это изменение положения армии в обществе путем реформы. Армейскую реформу ждут, просят, приветствуют более чем все остальные реформы.
О том, какие группы населения составляют сегодня призывную российскую армию, рассказывает Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований в ЦИОМ.
С наибольшей охотой и готовностью сегодня идут в армию лишь молодые люди, обладающие наименьшими социальными и культурными ресурсами. Молодежь из села, из малых городов, из хронически депрессивных районов. И для них армия, как и в советское время, это канал мобильности и вообще выхода в большой свет. Более образованная, более активная часть, обладающая каким-то ресурсом, будет, конечно, уходить от этого, откупаться, пытаться добиться отсрочки. Ну, в общем, чем сильнее будет вот насилие на призывников, тем больше будут уходить от этого. Армия такая, какая она есть, это, в общем, социальные низы, неквалифицированные, слабые, необразованные и носители, в общем, консервативного склада ума с советскими ценностями. Поэтому армия будет терять все качества, которые, ну, по идее, должна иметь современная армия. Профессиональная, образованная, мобильная, технологичная. Вот этого не будет.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Дезертирство давно стало в России делом привычным. Особенно участились побеги из армии с тех пор, как военные ведомства, стремясь выполнить план призыва, стали применять все более жесткие меры. «Радио Свобода» не раз сообщало об облавах на улицах и в студенческих общежитиях, о том, как юношей забирают из дома военные и милиция. Какого наказания заслуживают военнослужащие, самовольно оставившие свои части? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Подольске.
Абсолютно никакого. Их вынудили просто это сделать. Нечеловеческие условия.
Я считаю, что наказание должны нести генералы и адмиралы. А то они у нас сыновей забирают, а там их избивают и издеваются над ними. Вот они бедненькие бегут, если они они его загонят, как скотину, и не кормят, и ничего. Я приехала к своему сыну, а у него кожа до кости. Так как вы думаете?
Первый год его бьют, а второй год он начинает бить.
Это искоренять надо.
А если этого не будет, то вообще не будет армии.
Ага, ишь, какой армия.
Если он его блажь, я считаю, что очень строгое наказание. Но если разобраться, может, не в нем причина. Сейчас у нас в армии, сами знаете, унижение солдат есть. По-моему, у нас устав. И можно человека воспитывать уставным порядком, а не издеваться.
Я считаю, что никакого наказания не заслуживают. Потому что они правильно бегут из армии, беспредел, в общем, в армии.
Ловить и стрелять их, я считаю, не надо.
Но самое строгое, я считаю, какое? Пусть убегает. А зачем убивать людей? Они же всех убивают.
Если без криминала, он там не грохнул, там никого, то, в общем-то, снисхождение заслуживает.
Вот у меня племянник служил. Там над ними так издевались, избивали. Деньги берут и офицеры, и эти старики. Он у меня два раза оттуда сбегал.
Я считаю, надо создать условия нормальные, чтобы люди оттуда не бегали. А потом уже спрашивать с людей. Ну, если бегут, значит, что-то не в порядке там.
Как относятся к армии люди, знающие ее не понаслышке? Борис Громов, ныне студент факультета журналистики МГУ, отслужил по призыву 2 года в спецназе внутренних войск. Был в Дагестане и в Чечне. О своем военном опыте Борис не жалеет. Считает, что армия сделала его сильным и уверенным в себе.
Я все-таки согласен с Ремарком, что армия – это домна. Попадает туда однородная руда, а выходит либо сталь, либо шлак. У нас, к сожалению, в военкоматах пока еще не научились отбирать ребят, которых стоит отправить в армию, для того, чтобы из них вышла сталь. Отправляют всех подряд. К сожалению, чем дальше идет, тем меньше ребят, из которых получается в армии что-то путное. В основном, к сожалению, люди ломаются.
Борису Громову обидно, что большинство однокурсников не разделяет его отношение к армии.
23 февраля, когда я пришел на факультет, поздравлял ребят с праздником, они нас смотрели как на идиота. Вот это обидно. Знаете, вот бегал у нас по Чечне армейский БТР с огромной красивой белой корявой надписью на борту. Пусть она не права, но это наша родина. К сожалению, среди молодежи, среди тех, кому действительно, не дай бог, что-то случится, придется идти защищать страну, среди них очень часто можно встретить такое мнение, что эта страна недостойна того, чтобы я из-за нее рисковал жизнью. Мое мнение, просто кто-то очень грамотно провел с точки зрения журналистики очень грамотную черную пиар-акцию, просто армию в глазах собственного народа опустили ниже плинтуса. Я считаю, что все-таки дедовщина – это явление, развитое только в тыловых подразделениях, там, где солдатики дурью маются, где им заняться больше нечем, вот они начинают друг об друга табуреты ломать. В нормальных боевых подразделениях, не обязательно воюющих, там людям просто некогда заниматься не уставниками, там целый день боец загружен. При советских временах была шикарная фраза «народ и армия едины». Вот теперь кто-то очень грамотно, очень красиво просто взял между армией и народом, построил стеночку. Теперь люди уже просто не верят в то, что в армии могут быть нормальные подразделения, хотя они есть.
Вот как комментирует это мнение социолог Лев Гудков.
Это точка зрения армейского командования, и она никогда не получала особой поддержки в обществе. Что идет очернение армии, клевета на армии. Эта точка зрения поддерживалась главным образом незначительной частью, 15-20% только. Главным образом это люди старшего возраста и принадлежащие к бюрократии. Единственный, кто стоит на страже армии, это генералитет, у которого общественное мнение подозревало свои собственные корыстные интересы.
Социолог Алексей Левинсон считает, что в современной России армия и высшая школа стали антиподами.
Тогда, когда высшее образование распространилось, а с другой стороны был принят закон о всеобщей воинской повинности, армия как институт и высшая школа оказались в остро антагонистических отношениях. Обучение в университете давало освобождение от армии. Эти институты оказывались заквашенными на дрожжах противоположного свойства. Какой признак не возьми? Университетские свободы и максимальное ограничение свобод в армии. Интеллектуализм естественный для высшей школы и антиинтеллектуализм армейский. Вот дедовщина – это самый сильный пресс, который выжимает мозги из новобранца. И этот механизм, по крайней мере, на втором месте стоит среди тех, которые отпугивают молодых людей от армии и гонят их куда? В вузы. Происходит профанирование, конечно, высшего образования. В вузах сидят люди, которые просто там отсиживаются, и они будут очень плохими там руководителями, инженерами. В этом смысле армия, загоняя таких молодых людей в стойло университетское, все равно совершает зло. Решать вопрос надо не так.
Пока в России продолжаются разговоры о реформе армии, военные ведомства возобновляют летние сборы для резервистов. Практику, распространенную в советские времена, а в последние годы сошедшую на нет. Это вызывает в обществе немало вопросов, особенно в контексте Чеченской войны, облав на призывников и попыток Генштаба отменить отсрочки для студентов. Военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц полагает, что эта мера нужна армейскому командованию исключительно для того, чтобы доказать эффективность призывной системы. Имеют ли смысл военные сборы для резервистов? Слово жителям Санкт-Петербурга.
Нет никакой необходимости. Я учился в военмехе, слали нас на сборы, приобрел кучу всяких полезных болезней, пользы никакой.
Наверное, для профилактики нужно. Забыли они уже, может быть. Может, новое оружие, может, еще что-то.
На мой взгляд, это пережиток старания поддержать мобилизационную готовность, которая, может, сейчас уже не совсем актуальна.
Мне кажется, что нужны военные сборы. У нас такая обстановка в стране, что мало ли что.
Это просто отрыв мужчин, кормильцев семьи от своих непосредственных обязанностей, которые ничем сейчас не обоснованы.
Будут и будут. Найду способ на них не поехать. Зачем? Я налоги, платя больше денег государству, принесу, чем на сборах на этих.
Как относятся россияне к закручиванию гаек в армейской сфере? Об этом социолог Лев Гудков.
Все вот эти акции ловли призывников или призыв резервистов, они оцениваются и скептически, и с насмешкой, и с некоторым раздражением. Поскольку это подмена реальных реформ в армии. Это не серьезное дело, а суета перед начальством. Отсюда такая и халтура, если говорить о резервистах. Формальные мероприятия, потери времени. А ловля подростков, призывников, ну, конечно, это встречается с сильнейшим возмущением и раздражением. Никакой славы это ни милиции, ни военкоматам не приносит. Напротив, как раз именно такого рода акции, они сильнейшим образом вредят престижу армии и говорят, что армия не просто больная, это видимость армии. Лучших примеров для того, чтобы дискредитировать армию, ну, в общем, трудно найти.
И все-таки, несмотря ни на что, армия в глазах россиян остается одним из самых влиятельных общественных институтов. Подробнее об этом социолог Леонид Седов.
Сохраняется все-таки высокое и доверие к армии, и такое впечатление, что в конечном счете армия способна защитить державу. И надо сказать, что то вот эти чувства, они именно после прихода к власти Путина усиливаются. Армия как бы становится более боеспособной, более упорядоченной. И на эти впечатления как-то вот не влияет даже, в общем, не успех операции в Чечне, который тоже всеми признается, по контрасту даже с действиями американцев в Афганистане.
По мнению социолога Льва Гудкова, высокий престиж армии во многом объясняется стереотипами, сложившимися в обществе в советские времена.
В принципе, армия представляется как бы моделью общества наряду с фабрикой. Люди либо служат, либо в армии, либо на фабрике. Это государственно зависимые сознания. И армия здесь является модельным институтом, потому что указывает на как бы устройство общества. Это всеобщий порядок, жесткая дисциплина, подчинение, унифицированность. Вот это вот казарменное общество, оно и лучше всего представлено армейскими порядками. То, что армия воспринимается в советском духе, как основу общества или как идеальное устройство общества, свидетельствует о том, что реально общество меняется очень слабо, что наряду с изменениями в ценностных предпочтениях, в образе жизни, как раз наиболее серьезные базовые представления, они не просто не исчезают, а они как бы укрепляются.
На вопрос, гордитесь ли вы российской армией, отвечают жители Омска.
Бывшей советской я горжусь, а российской пока успехов не вижу.
Мне кажется, сейчас ее вообще как таковой нет. Показывают по телевидению солдат там полуголодных. А Чечню это вообще пушечное мясо просто.
Ну, из армии просто сделали бардак. Не хочется служить в такой армии.
Я не знаю ни одного достойного военного. Мне кажется, что сейчас они морально так немножко упали.
Горжусь, конечно. Служил во флоте 3 года. Много повидал, познал. Все-таки она дает воспитание. Чувствуешь себя мужчиной.
Некоторые достижения у нее, безусловно, есть. Границу защищаются, ракетные войска, наверное, у нас на уровне. От былой мощи, наверное, что-то осталось у нас.
Ну, мне нравится, конечно, наш ОМОН. ОМОН и спецназы, то есть ребята хорошие. Профессиональная армия, она гораздо интереснее, и ей уже можно гордиться.
Горжусь, в общем-то. Традиционно армия стояла на защите нашего Отечества, нас.
Нет, не горжусь. Считаю, что она несет на себе все признаки прежних времен, прежнего режима. Нуждается в первоочередном реформировании.
Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Общественное мнение. Граждане России у микрофона свободы. По свидетельству социологов, популярность высшего образования в современной России очень велика. Более половины россиян считают, что государственные бюджетные средства должны в первую очередь расходоваться на образование и науку. Считаете ли и вы образование обязательным для своих детей?
Масса рабочих мест, которые еще недавно не требовали для их замещения человека с высшим образованием, сейчас, при нынешнем уровне безработицы, замещаются только людьми с дипломом. Чем для работодателя человек с дипломом лучше человека без диплома? Чем жених с дипломом лучше жениха без диплома? Ну, там, больше знает, более культурный. Образование играет такую цивилизующую роль. Но мне кажется, что здесь еще одна очень важная функция образования, о которой общество как бы еще не задумалось, это роль образования для обеспечения новой системы статусов. Более сложная система статусов означает более сложное разделение труда, более сильную дифференциацию функций, которые связаны с обслуживанием гораздо более тонко разработанной системы потребностей в обществе. Вот это вот, быть может, мелочи, они создают то самое богатство жизни, которое, да плюс еще в комплекте с гражданским обществом, и порождает тот социальный идеал, к которому стремится наше общество.
Уверенность в том, что высшее образование обязательно, характерна не только для москвичей и петербуржцев. Вот что думают по этому поводу жители Мурманска.
Обязательно, конечно. Ну, потому что сейчас без высшего образования никуда нельзя. Это культура еще к тому же.
Путевка в жизнь. Высшее образование заставляет думать, учит думать. Это есть необходимость.
Ну, во всем мире это уже принято, высшее образование. И я думаю, что нужно подтягиваться всем.
Сейчас у тех, у кого высшее образование, очень большие проблемы с поступлением на работу. Потому что наше правительство вообще не высчитывает, а сколько их вообще надо. А так, ну как сказать, лишних знаний не бывает.
Сейчас все должны грамотно более-менее быть и разбираться во всем. А раз уже нужно разбираться, значит, нужно общее высшее образование.
Человек должен быть грамотным. Так ему легче устроиться в жизни.
Это самое главное. Обеспечить каким-то образом, чтобы наша молодежь училась. То есть детям бесплатную учебу.
Нет, не считай. Высшее образование сейчас не дает достаточно средств, чтобы прожить хорошо.
Предполагает устройство в жизни на сегодняшний день иметь высшее образование?
Конечно, обязательно. Во всяком случае, с высшим образованием где-то устроиться и будет получать зарплату не уборщица и дворник.
Борис Дубин, ведущий научный сотрудник в ЦИОМ, по-своему объясняет причины российского образовательного бума.
Во-первых, школа средняя во все большей и большей степени проваливается.
И то, что не добирается в школе, мечтается добрать в институте. Второе – это понимание того, что в современном обществе основным капиталом, конечно, будет образовательный, информационный. И без высшей школы, а там внутри нее лучше, если это будут факультеты, связанные там с информационными техниками, с компьютерами и так далее, и так далее. Без такого рода умений, как бы в современном обществе сделать хорошую карьеру, получать хорошие деньги и, соответственно, возможности образа жизни, типа досуга и жилья и так далее, и так далее. Все то, что, в общем, стало значимо для молодых россиян, потому что они увидели, что это может быть. Менеджер, посредник, не вчерашний толкач, а галерея совсем других фигур, ценность, достоинство, соответственно, оплата, положение, авторитет, которые связаны именно тем, что они обосредуют в очень разветвленных цепях и сетях довольно сложных отношений, которые требуют и специальных знаний, специальных навыков, опыта, связей, относительно другие приоритеты, относительно другие ценности, значит, другие способы их достижения. Высшее образование вошло в число этих способов. Слава Богу.
Общественное мнение. Граждане России у микрофона свободы. Высшее образование. Подготовила и ведет передачу Вероника Боде. Впервые в эфире 20 октября 2002 года.
В эфире программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. По свидетельству социологов, популярность высшего образования в современной России очень велика. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян считают, что государственные бюджетные средства должны в первую очередь расходоваться на образование и науку. Из года в год растет приток абитуриентов в высшие учебные заведения. «Считаете ли вы высшее образование обязательным для своих детей?» – спросил корреспондент «Радио Свобода» у прохожих на улицах Москвы.
С высшим образованием больше возможностей устроиться на работу. И не просто на работу, а на квалифицированную работу. Значит, зарплата.
Конечно. А потому что с образованием куда хочешь работать пойдешь. То вот я без образования, куда? Всю жизнь на железной дороге. Отворочила. Это болит. Все болит. А толку-то от этого что?
Да, конечно. Потому что мы живем в такое время, когда даже высшее образование не гарантирует человеку, что он сможет освоить современные технологии.
Конечно, нужно для того, чтобы потом идти по жизни уверенно и вообще самореализоваться.
Ну, у меня высшее образование, я как бы этим доволен. Мне дают более ответственные задания, платят больше денег.
Сама с высшим образованием, я считаю, что человек должен быть духовным и интеллектуальным. Все-таки образование есть образование. И лучше иметь бумажку, поэтому диплом тоже нужен.
Я вот так думаю, если мужчина без высшего образования, то он ноль просто в этой жизни.
Ну, думаю, что да, сейчас жизнь такая. Ну, интеллектуальный уровень высокий должен быть у каждого нормального человека.
Вы знаете, сейчас без высшего образования никуда, даже дворников, ни на одну серьезную работу никуда.
Дипломированный человек может как бы более интересную работу найти и прилагать меньше усилий, чтобы заработать, ну, вот какие-то деньги.
Обязательно. Чтобы в дальнейшем, ну, были какими-то коммерсантами там.
А без высшего образования коммерсантом разве нельзя быть?
Это будут жулики без высшего образования.
Преподаватели вузов подтверждают, что интерес к высшему образованию в России растет. Слово историку Андрею Зубову, профессору Московского государственного института международных отношений.
После того, как в России закончилось коммунистическое государство и возникло государство, разрешающее частную деятельность, и деньги стали действительно одним из главных мерил человеческого успеха, мы, люди, связанные с образованием, полагали, что все закончится. Русские люди начнут делать деньги, и, как говорят, в Америке мои коллеги-египтологи мне говорят, заниматься египтологией могут быть или большие чудаки, которым совершенно деньги не нужны, или очень богатые люди. Оказалось, чудаков хватает. После небольшого спада в начале 90-х годов постоянно растет приток на гуманитарные факультеты университетов. И не только на те, где есть право, менеджмент, это-то понятно, но и на самые неперспективные. Значит, людей привлекает не деньги. Вот это стремление к чистому знанию, к решению своих каких-то глубоких интеллектуальных, духовных проблем через обретение знания, стыд не быть образованным человеком, он, как это ни странно, в России вполне реализовался в новых условиях. И мне кажется, что это один из моментов, которые могут свидетельствовать о глубинном, несмотря ни на что, здоровье нашего общества.
Средняя школа давно перестала быть достаточным уровнем образования для большинства россиян. И лишь вуз, по их мнению, дает этот необходимый уровень. Таковы наблюдения Алексея Левинсона, заведующего отделом качественных методов ЦИОМ.
Масса рабочих мест, которые еще недавно не требовали для их замещения человека с высшим образованием, сейчас, при нынешнем уровне безработицы, замещаются только людьми с дипломом. Чем для работодателя человек с дипломом лучше человека без диплома? Чем жених с дипломом лучше жениха без диплома? Ну, там, больше знает, более культурный. Образование играет такую цивилизующую роль. Но мне кажется, что здесь еще одна очень важная функция образования, о которой общество как бы еще не задумалось, это роль образования для обеспечения новой системы статусов. Более сложная система статусов означает более сложное разделение труда, более сильную дифференциацию функций, которые связаны с обслуживанием гораздо более тонко разработанной системы потребностей в обществе. Вот это вот, быть может, мелочи, они создают то самое богатство жизни, которое, да плюс еще в комплекте с гражданским обществом, и порождает тот социальный идеал, к которому стремится наше общество.
Уверенность в том, что высшее образование обязательно, характерна не только для москвичей и петербуржцев. Вот что думают по этому поводу жители Мурманска.
Обязательно, конечно. Ну, потому что сейчас без высшего образования никуда нельзя. Это культура еще к тому же.
Путевка в жизнь. Высшее образование заставляет думать, учит думать. Это есть необходимо.
Ну, во всем мире это уже принято, высшее образование. И я думаю, что нужно подтягиваться всем.
Сейчас у тех, у кого высшее образование, очень большие проблемы с поступлением на работу. Потому что наше правительство вообще не высчитывает, а сколько их вообще надо. А так, ну как сказать, лишних знаний не бывает.
Сейчас все должны грамотно быть и разбираться во всем. А раз уже нужно разбираться, значит, нужно общее высшее образование.
Человек должен быть грамотным. Так ему легче устроиться в жизни.
Это самое главное. Обеспечить каком-то образом, чтобы наша молодежь училась. То есть детям бесплатную учебу.
Нет, не считай. Высшее образование сейчас не дает достаточно средств, чтобы прожить хорошо.
Предполагает устройство в жизни на сегодняшний день иметь высшее образование?
Конечно, обязательно. Во всяком случае, с высшим образованием где-то устроиться и будет получать зарплату не уборщица и дворник.
Борис Дубин, ведущий научный сотрудник в ЦИОМ, по-своему объясняет причины российского образовательного бума.
Во-первых, школа средняя во все большей и большей степени проваливается. И то, что не добирается в школе, мечтается добрать в институте. Второе – это понимание того, что в современном обществе основным капиталом, конечно, будет образовательный и информационный. И без высшей школы, а там внутри нее лучше, если это будут факультеты, связанные там с информационными техниками, с компьютерами и так далее, и так далее. Без такого рода умений, как бы в современном обществе сделать хорошую карьеру, получать хорошие деньги и, соответственно, возможности образа жизни, типа досуга и жилья и так далее, и так далее. Все то, что, в общем, стало значимо для молодых россиян, потому что они увидели, что это может быть. Менеджер, посредник, не вчерашний толкач, а галерея совсем других фигур, ценность, достоинство, соответственно, оплата, положение, авторитет, которые связаны именно тем, что они обосредуют в очень разветвленных цепях и сетях довольно сложных отношений, которые требуют и специальных знаний, специальных навыков, опыта, связей, относительно другие приоритеты, относительно другие ценности, значит, другие способы их достижения. Высшее образование вошло в число этих способов. Слава Богу.
А вот точка зрения английского социолога, которому довелось работать не только на родине, но и в России. Проблему комментирует Теодор Шанин, профессор Манчестерского университета и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Я думаю, что чувство ответственности родителей за образование детей необыкновенно сильно в России по сравнению с другими странами. Есть, вообще-то говоря, тенденция искать это в последних 10 годах. Это исторически не так. Когда я занимался исследованием революции 1905-1907 года в России, там были тысячи петиций, которые подавались царю Думе. И там были только два требования, которые повторялись в 100% случаев. Одно – земля. Второе – образование детям. Это было требование сельского населения России, в котором более половины еще было безграмотно. Это чувство, что образование обязательно, страшно важно, что эта обязанность родителей по отношению к детям необыкновенно мощно заложена в русскую культуру.
А что, по мнению Теодора Шанина, влияет в последние годы на повышение популярности высшего образования в России?
Образование не только вещь знаний. Образование также проблема лицензирования на ответственную работу в обществе. В Западной Европе в данную минуту университетское образование является такой лицензией. И Россия включилась в круг тех стран, где это так. В прошлом России преданность руководству определяла больше, чем что-либо другое. То есть ты принадлежишь к номенклатуре не потому, что у тебя университетское образование, ты принадлежишь к номенклатуре, потому что ты предан абсолютно партии правительства. Это, по-видимому, в течение последних 10 лет резко изменилось. Если не номенклатура, каков тот ценз, который вводит людей в позиции влияния? Образование. Третьего почти что не дано.
Любите ли вы учиться? На вопрос «Радио Свобода» отвечает житель Хабаровска.
Конечно, вот сколько я работаю, столько я учусь каждый день. Я начальник административного отдела в комитете по статистике. Каждый день что-то меняется, программы, документы какие-то, инструкции новые приходят. Вообще читать нужно литературу дополнительную постоянно.
Любим. Человек всегда должен учиться. Если человек не учится, все равно он что-то теряет. Век живи, век учись, русская поговорка.
Да, я люблю учиться. У меня два высших образования, одно среднее техническое. Это очень интересно.
В свое время, конечно, не любил, если иметь в виду школу. Ну, а сейчас трудовая деятельность. Работаю машинистом бульдозера. Учиться нет времени. Можно было бы, конечно, поучиться, но года уже не те. Сейчас семья, забот много слишком.
Но учиться я не то, что люблю, это как бы я считаю необходимостью для будущего. Закончила школу с золотой медалью и поступила в нархоз.
Да. Я люблю мир вокруг нас, математику, русский, чтение, потому что интересно. Учиться нужно для того, чтобы поступить на хорошую работу.
Я много учился, всю жизнь учился. И считаю, что учебе вообще нет предела. Даже на старости лет нужно все равно учиться, потому что мир неисчерпаем, непознаваем. И чем больше учишься, тем больше познаешь. Как неограниченный космос, так и учеба неограничена. Она не знает предела.
Почему люблю учиться? Потому что приятно обладать новыми знаниями. Приятно узнавать что-то новое в различных областях. И потом применять это в работе, в общении.
Да, я уже довольно долго учился. А надо сейчас, в наше время, надо учиться. Потому что без учебы сейчас тяжеловато.
Наверное, да. Нас учат в детском саду, в школе, в институте. Когда мы идем на работу, мы тоже начинаем заниматься самообразованием. Потом воспитываем детей, тоже учимся. Жизнь ставит такие условия перед нами, что нам необходимо просто учиться, чтобы как-то выжить.
Учимся тоже до сих пор уже. Возраст не тот, но учимся заочно. На технологии учимся. Надо. Сейчас, если, как мы думали раньше, отучился в школу, там, училище кончил и все на этом. Не всю жизнь ящики таскать.
Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Какие профессии считаются в современной России самыми перспективными? Об этом мы спросили петербуржцев.
Компьютерщики. Потому что наша профессия не приносит дохода, учителей не приносит, к сожалению. Ни медиков, никого. А компьютерщики, программисты, по-моему, сейчас как раз в самой моде.
Сейчас модно юристом быть. Люди обеспеченные там. Выгодно бандита защищать. Денег больше платят.
Врача, учителя. Люди всегда будут болеть, всегда будут учиться.
Социологию, да, сейчас туда учиться.
Ну, нечто среднее между гуманитарным на все случаи жизни.
В Санкт-Петербурге исключительно перспективность становится профессия квалифицированного рабочего металлообработчика. Токарь, фрезеровщик, лекальщик, сварщик высокого разряда, судосборщик. Колоссальная нужда в таких специалистах уже сейчас существует.
Управленческие профессии. Капитал будет укрупняться, и управленцы будут вставать на ноги.
Профессия кораблестроитель, авиастроение, ядерная энергетика. Это, наверное, будут всегда перспективными.
Бизнес в любом смысле слова свое дело. Это самое перспективное.
Сейчас люди бросились в основном в торговлю, а в будущем я считаю, что технические профессии потребуются больше.
Сама по профессии экономист, юрист, кажется, что они пока перспективны.
Я думаю, будет возрождаться производство, поэтому инженеры потребуются. За ними будущее.
О своих наблюдениях по поводу самых модных в России профессий рассказывает социолог Алексей Левинсон.
Около 10 лет назад впервые мы стали отмечать, что профессии юрист, экономист и бизнесмен отрываются по частоте упоминания от всех остальных очень и очень сильно. Пришла новая парадигма. Она была новой, была-была, и сейчас ее еще, можно сказать, донашивают где-то там в провинции. На смену этой, так сказать, троицы, насколько я знаю, не пришла никакая определенная профессия. Я думаю, что мы идем к более нормальной структуре профессий, где нету таких, которые неразумно выбираемы огромным числом людей, в результате чего создается, так сказать, безумный дефицит на соответствующие места, и на смену этой системе приходит гораздо более равномерное распространение профессиональных предпочтений. Сохранилась и воспроизводится частично традиционная система профессиональных идеалов, которая включает массовые профессии врачи, учителя, а также там киноактеры, писатели, летчики, космонавты и так далее. Если вставить в список профессий другого оборотного мира, бандит, содержатель притона и так далее, молодые люди, иные из них, не боятся отметить и такой ответ.
Однако не секрет, что получить перспективную профессию в России непросто. По данным ВЦИОМ, 54% россиян считают, что для поступления в институт на бесплатное обучение нужны в первую очередь взятки или связи. Достаточно ли для этого одних только хороших знаний? Вопрос «Радио Свобода» адресован жителям Ижевска.
Да везде все за деньги делается. Если даже нету мозгов в голове, но есть деньги. Там не учиться, мне кажется, просто купить диплом и все.
У нас в Удмуртии нельзя. Но у меня, потому что ребенок в том году поступает, я знаю, что заранее деньги готовить.
Взятки берут все, и нужно проводить, конечно, реформы образовательные.
Нет, я считаю, что только если у вас много денег, и если у вас есть знакомые вузы, готовлюсь. Я буду по знакомству.
Да нет, почему? Поступают же люди. Не обязательно за деньги, так, своим умом.
Я думаю, со своими знаниями поступить сейчас практически невозможно, потому что места покупают. Ну, вот так это просто приходят родители богатые и покупают места для своих не очень умных детей.
Легко, смотря какие знания. Не знаю, у меня получилось, никто ничего не покупал.
Искренне верю, что еще можно. Это оптимальный вариант, это готовиться как следует просто и повышать все время свою эрудицию.
Или блат, или деньги. Я проходил это совсем недавно. Именно вот от нашей жизни помешало мне стать студентом.
Итак, взятки при поступлении, платное обучение в коммерческих вузах и на коммерческих отделениях государственных, высшее образование все в большей степени становится платным, в открытой или в скрытой форме. Алексей Левинсон о том, как воспринимают это россияне.
Тот факт, что образование стало платным, воспринимается очень болезненно, ну, прежде всего, так сказать, родительской частью аудитории, потому что это представляется для них нарушением основ социального порядка. Это все равно как платить за воздух или за воду в реке, за дорожку в лесу. Это благо, которое по самой сути устройства общества должно было бы быть бесплатным, а вот теперь такие времена, что оно платное. Но общество смирилось с этим. Никаких действий по искоренению этого не предпринимается, во-первых, и никаких надежд, что все вернется к тому, что образование опять будет таким бесплатным, как было при советской власти, по-моему, не испытывает никто.
Что важнее при поступлении в престижный вуз? Взятки или знания? Своими наблюдениями по этому поводу делятся москвичи.
Один довольно талантливый сын моих знакомых уже пытается поступить на биологический факультет МГУ 3-й год подряд и не может этого сделать, потому что как бы все места раскуплены.
Я окончил юридический вуз уже 2 года назад. Дали приличную взятку, 1005 заплатили. Долларов, естественно, не рублей же. Родители предпочли не рисковать, чтобы не попасть в Чечню в армию. По срокам я вполне подходил под это время.
И мне кажется, разговоры о взятках – это больше разговоры тех, кто не в состоянии нормально подготовиться. Мои ребята поступают без единой взятки. Как учитель, выпускающий, как знающих родителей, они не платят ни копейки. Тот же МГУ, высшая школа экономики – во все вузы МГИМО. Более того, они не задействованы ни на курсах, ничего. Здесь зависит от того, насколько он хочет сам поступить.
Без взяток? Мне кажется, это вообще нереально. Сейчас всем нужны деньги, все их требуют.
У меня в этом году ребенок поступил без репетиторов в Высший химический колледж Академии наук. Нам повезло. Ну, а вообще-то, конечно, сложно. Вот знакомые на репетиторов очень большие деньги тратят.
Все за деньги. И поступление за деньги, и экзамены за деньги, учеба за деньги. Все только за деньги.
Что помогает избежать коррупции в вузах в европейских странах? Этот вопрос я задала английскому социологу Теодору Шанину.
в обществах и в культурах, в которых деньги не единственная ценность, а также не самая высокая ценность, коррупция не срабатывает. Потому что нельзя купить такую вещь, как диплом. Потому что те люди, которые могли бы продать, не продадут. Для них ценность самоуважения, уважение к своему университету и ценность уважения к науке куда выше тех денег, которые им можно заплатить. Это раз. И два. У нас существует целая серия методов, которые делают выбор студента объективным. Каждый студент подает список 5 университетов, в которые он хотел бы попасть. Каждый студент проходит экзамены национальные. Когда результаты получены, компьютер их сравнивает, не люди. Компьютер это проверяет и выделяет для каждого студента тот университет, в который он попал по своим результатам. Становится почти что невозможным. Коррупция на этом уровне.
Разговоры о взяточничестве при поступлении в вузы ведутся не только в кулуарах или на страницах газет. Этой проблемой всерьез заинтересовались правоохранительные органы. Однако социолог Борис Дубин не считает, что все это можно однозначно назвать коррупцией.
Люди дают взятки. Но за что они при этом платят? Они исходят из того, что эффективны только те отношения, которые построены по принципу отношений между своими. Надо как бы выделиться из потока анонимности. Что для этого нужно? Подарок, деньги, обещание какой-то услуги. И только такие отношения с точки зрения населения являются реально эффективными. Поэтому взятка, в известном смысле, это не то чтобы подкуп. Это перевод отношений на другой код. Все участники как бы не считают это отклонением. Они считают это нормальным поведением. Вот социальное отношение, которое здесь сложилось, и оно устраивает обе стороны. Оно таксировано. Люди специально собирают деньги на это. Они знают, сколько, кому, в какой форме. Это действительно мир упорядоченных отношений, выстроенный вопреки общему бардаку. Коррупции. Она же не возникает ни из любви людей к деньгам, ни из мздоимства. Дело совершенно не в этом. Дело в дефиците определенного типа отношений, в невыраженности никаких социальных форм, которые эти отношения могли бы обеспечивать. А современное общество своей повседневной жизни без этих отношений не может. Они должны возникнуть, и они возникают в такой форме.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Какой экзамен вы считаете самым важным в своей жизни? Слово жителям Владикавказа.
Для меня очень важным экзаменом в жизни была моя поездка в Лондон, где мне довелось учиться полгода. Первая моя поездка такая самостоятельная. Мне приходилось много делать самому. Вот, и учиться как никогда усиленно. Слава богу, что я этот экзамен прошел успешно.
На замужество. Во-первых, прощаешься с юностью, с детством. Вступаешь во взрослую жизнь. Несешь какую-то ответственность перед жизнью.
Наверное, который институт, когда заканчивал, диплом защищал. Потому что определился рубеж между одной жизнью и другой. Я его перешел.
Математика и русский. Ну, должен каждый знать математику и русский в своей жизни. Это пригодится.
Математика. Она лучше для ума.
Английский, потому что иностранный, трудно.
Это рождение ребенка, наверное. Потому что продолжение рода, радость большая, ответственность большая.
Самый важный экзамен в моей жизни – служба в армии. Было нелегко приспособиться к новым условиям, так что пришлось немножко попотеть. Но я думаю, что свой долг родине отдал с честью.
Выпускной экзамен со школы. Было страшно.
Самым важным – математика. Без математики никуда.
Наверное, поступление в вуз. Довольно сложное поступление, но я все-таки поступил.
Английского языка. Потому что от этого зависит, в каком университете я дальше буду учиться.
Я думаю, что вся жизнь – это один большой экзамен, который достойно нужно дать каждому.
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Продюсер Елена Колупаева. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Кристина Горелик, Марьяна Тарачешникова, Любовь Чижова, Татьяна Кондратовская, Марина Ильющенко, Вера Володина, Александр Дядин, Андрей Королев, Алексей Пентегов, Юрий Багров. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Отвечая на вызов времени, осенний сезон моего подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» задуман как опыт всестороннего освоения новой военной реальности. Каковы причины и последствия катастрофы, выпавшие на долю наших современников? В эфире «Свободы» по воскресеньям 18:05 с повторами в течение следующей недели.